ваш информированный собеседник в студии «Эхо Петербурга».
14:35. Микрофон Наталья Костицына. Мы продолжаем петербургский эфир «Эхо». И у нас лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергей Миронов. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день, дорогие земляки.
Ну что ж, давайте. Вопросов много. И ситуация с принятием в парламенте Петербурга закона о прямых выборах в первом чтении и закон о митингах, да, в Государственной Думе, поправку, которую рассматривается. Но хотелось бы начать со следующего. Сегодня Юрий Чайка, генеральный прокурор, сообщил о том, что в результате, значит, по результатам парламентских выборов 4 декабря органы прокуратуры выявили 3000 нарушений. Были возбуждены 90 административных дел, 2 уголовных. Но, правда, подчеркнул, что нарушения не повлияли на итоги голосования. Не в курсе ли вы, вот среди этих нарушений и дел уголовных, если нарушение в Астрахани по отношению, в частности, к Олегу Шейну?
Ну, Чайка рассказывает еще о выборах
декабрьских.
Выборы в Астрахани были 4 марта. Не могу не сказать, что цифру эту Чайка называл еще месяца полтора назад, когда выступал с отчетом по этой теме в Государственной Думе. Здесь для нас, петербуржцев, очень важно, что 26 исков, поданных партией «Справедливой России» по итогам выборов в законодательное собрание Санкт-Петербурга 4 декабря, все нам, во всех исках нам отказывают.
По причинам?
По причинам самым разным. Тупо, даже когда очевидны доказательства и фальсификации, или, например, когда зафиксировано, что председатель участковой комиссии в окошко сбегал, чтобы не показывать протокол, и тем не менее суд считает, что никаких нарушений не было. Для нас совершенно очевидно, это предвзятость. Это абсолютная ангажированность нашего петербургского суда, как районных, так, похоже, городского. Мы будем рассчитывать на Верховный суд. По Астрахани сейчас идет судебное разбирательство. Каждый день я на связи с Олегом Шейном. Сейчас идет стадия просмотра записей с веб-камер. Все свидетели с нашей стороны допрошены. Свидетели со стороны ответчиков сначала выступали, многие из них признавали, что нарушения были. Судья, и нужно сказать, довольно здраво, решила вообще не тратить время, а приступить непосредственно к просмотру видеофайлов с тех самых веб-камер. И практически все...
Которые долгое время никак не могли
Олег, собственно говоря, своей голодовкой добился того, что мы вовремя получили, и проанализировали очень четко все эти видеофайлы. Я хочу, пользуясь возможностью, сказать самое главное. Что хотим мы доказать суде? Мы хотим доказать суде, что при подсчете голосов на выборах мэра Астрахани, к сожалению, практически большая часть избирательных комиссий делала все таким образом, что невозможно установить реальное волеизъявление жителей Астрахани.
Объясните.
Дело в чем? По закону необходимо. Вот уже куча бюллетеней вывалили из корзины, из урны. Теперь начинается раскладка. Как это делается? Каждый бюллетень берется, и член участковой комиссии объявляет, за кого там отдан голос, и показывает этот бюллетень. Говорит: Шейн. И кладет в отдельную стопку. Там Столяров в другую
стопку. И показывать он должен на веб-камеру.
Да. Значит, что мы видим на веб-камерах? Первый вариант. Значит, называют, но не показывают. Второй вариант. Показывают, но не называют. Третий вариант. И не показывают, и не называют. Что-то втихушку рассортировали. Следующий этап. Когда уже стопки лежат, теперь идет пересчет. Вот стопка Шейна. Я должен взять бюллетень, показать всем членам комиссии, чтобы было видно, что там отметка именно напротив фамилии Шейна, и сказать «Шейн» и переложить рядом. То же самое делает. Просто берется, знаете, как деньги считают. Уголки заворачиваются. Пересчитали, может, сказали, там, 50 там, или там, 100 голосов. Иными словами, нарушена процедура. И именно поэтому мы считаем, что нельзя установить, как же реально проголосовали. Потому что, когда нам говорил там Чура, говорили другие, никаких вбросов не было, фальсификации не было. А мы говорим, мы не спорим. Мы настаиваем на том, что нельзя было понять, кто же реально победил, потому что нарушена процедура. Вот сейчас идет судебное разбирательство, по нашей оценке, не позднее 15 июня суд вынесет вердикт. Какой он будет? Подождем, увидим.
Ну, поживем, увидим. Хотя, не знаю.
К сожалению, да.
Вопрос риторический, какой он будет. К нашим местным делам. Сегодня парламент Петербурга в первом чтении принял закон о прямых выборах губернаторов. Ну, на соответствие к федеральному, да. И там остаются все те барьеры, которые в прошлом году принятом, да, законе о выборах губернаторов. Да, то есть голосование по почте, закрытые участки в воинских частях, право голосовать всем... временно.
Да.
Вот. Значит, вы в курсе, что был альтернативный законопроект, оппозиция, которую подготовила «Яблоко», поддержали ССР и КПРФ, где все барьеры снимаются. Ну и, в общем, как, что называется, все сделано, как говорится, максимально либерально. Но большинство парламентское проигнорировало. И в данном случае мне бы хотелось услышать и ваше мнение, и самый главный вопрос, если вот так будет принято уже и в третьем чтении, будет ли в этих условиях выбранный губернатор действительно выбранный народом? Вот такой вопрос.
Прежде всего, это будет зависеть от самих наших земляков-петербуржцев. Если мы все захотим избрать того человека, которому мы доверяем, несмотря на все придумки господ из «Единой России», несмотря на все их абсолютно недемократические эти нормы, мы все равно это сможем сделать. Никакие поправки, когда нам обяжут максимальную планку в 10% сбора подписей депутатов муниципальных, они это все скорее сделают во втором чтении. Все эти голосования по почте, все эти жульничества, которые на самом деле говорят только об одном, о полной неуверенности господ из «Единой России» как по поводу своей партии, так и по поводу кандидата своей партии. Вот ведь что на самом деле говорит, они открытым текстом говорят: мы боимся на своего народа, мы боимся, что петербуржцы проголосуют так, как хотят они, а не так нужно нам. Но мы, в данном случае я говорю о партии «Справедливая Россия», о других оппозиционных партиях, и я думаю, что мы, конечно, должны стараться выдвинуть единого кандидата, чтобы все оппозиционные партии, или даже те, кто не поддерживает те или иные партии, но против кандидата от «Единой России», имели возможность голосовать за единого кандидата, как, например, было при выборе мэра Ярославля. Поэтому какие бы придумки, какие бы поправки «Единая Россия» не протаскивала, мы этого не боимся. Потому что если будет воля народа...
Можно не бояться, но в результате...
Нет, вы знаете, Наташа, я должен сказать, что если петербуржцы захотят сказать свое слово, явка будет под 80%, придут, проголосуют за кандидата, за которого хотят, ничто «Единой России» и их кандидату не поможет.
Ну, а потом, как вы рассказывали только что про Шейна, берется листочек, не показывается
на веб-камеру. А я еще раз хочу напомнить, а в Ярославле же получилось. Поэтому должно получаться и будет получаться в других местах. То, что они делают неправильно, то, что они изуиски вносят эти поправки и абсолютно не соответствующие ни духу, ни букве демократических законов о выборах, мы это все видим, понимаем. Но я хочу сказать самое главное. И в этих условиях ничто не может повлиять на единую мощную волю, осознанную волю народа. Другое дело, что кто-то скажет: а, закон такой, все равно напишут, как хотят, и все останутся дома. Вот тогда мы пролетим, как мы сейчас пролетаем.
С другой стороны, Сергей Михайлович, вот смотрите, закон о выборах губернаторов, да, некоторым образом все вздохнули спокойно. Вот сейчас его рассматривают и так далее, и так далее. Вносят различного рода поправки. Но перед вступлением закона в силу огромное количество,
конечно,
сейчас навскидку я не могу сказать, губернаторов, конечно, были переназначены первым лицом. Какой смысл в этом законе?
Я даже думаю, что точка еще не
поставлена. Если он еще не заработал даже,
я думаю, что точка еще не поставлена, и еще кого-то поменяют. Совершенно очевидно, меняют славы губернаторов, которые с точки зрения оценки властей не смогут выиграть выборы при голосовании всенародом. Даже при всех этих ухищрениях, при всех льготах, которые сегодня закон закладывает для кандидата от власти. Поэтому их меняют. Мы категорически против, наша партия «Справедливая Россия». Мы считаем, что это просто нечестно по отношению к собственному народу, в том числе и к жителям конкретных регионов, где так поспешно меняют губернаторов.
То есть ваше предложение в чем? Что, чтобы дождаться?
Ну, конечно,
в данном случае того же варианта, как было с Ленобластью.
Истек трех полномочий. Да. Пожалуйста, назначь исполняющим обязанности до осени. Значит, а осенью пускай люди решаются. Но! И я опять же скажу, вот осенью, судя по всему, всего в 3-4 максимум регионах будут выборы. Но назову, все скорее, по чину река это будет Брянская область, наверное, это будет Новгородская область, наверное, это будет Амурская область, и, может быть, это будет Белгородская область. Вот 4 пока называются, но конкретики пока нигде нету. Так вот, я хочу сказать, мы обязательны хотя бы в одном из них, мы рассчитываем на победу нашего кандидата от партии «Справедливая Россия». Я пока не буду говорить, как
вот
он именно.
Не подскажете, мы
будем,
да,
мы будем выдвигать регион. Везде. Мы будем выдвигать везде. Мы будем пытаться договориться с любыми другими оппозиционными силами, чтобы не распалять силы, а бороться против кандидата, выдвинутой «Единой России». Либо некого самовыдвиженца, который, на самом деле, они могут пойти по такому пути, как недавние были выборы в московские муниципалитеты в Москве, когда ни один единорос не шел под флагом «Единой России». Все якобы независимы, потому что они понимают, что же вот это клеймо «Единой России» работает против кандидатов, потому что люди не хотят голосовать за эту партию и за их представителей. Кого бы они ни выдвигали, все равно мы будем выдвигать своих кандидатов, будем договариваться и стараться объединить все силы для того, чтобы проводить, даже несмотря на жесткие условия этого закона, и в этих условиях можно побеждать, и будем побеждать. Ничто не спасет «Единую Россию» и кандидатов от поражения. Я в этом абсолютно убежден.
Ну, в любом случае, там, «Единая Россия» говорит о необходимости и перестройки в рядах своих партий.
Говорить можно все, что угодно.
Политика другой партии.
Но я сомневаюсь, что этот профсоюз бюрократов, где люди собрались либо по карьерным, значит, таким принципам, либо по принципам там, где, значит, кормушка, где власть, значит, там не теплее будет, я не верю, что они смогут переродиться, и несмотря на все усилия господина Медведева, который собирается прикладывать эти усилия, все будет, как говорил покойный Черномырдин, хотели как лучше, а будет как всегда. Потому что этот профсоюз не исправить. Монополизм, как абсолютная власть развращает абсолютно. Поэтому мы боролись и будем бороться против монополизма «Единой России».
Сегодня опять возвращаемся к парламенту Петербурга, ну, что называется, свежие такие новости. И сегодня в парламенте Петербурга развернулись также споры и по другому вопросу, как считать два губернаторских срока подряд. Член вашей партии Алексей Ковалев заявил, что по предлагаемой норме Георгий Полтавченко, назначенный на один срок, потом сможет избираться два раза подряд и руководить городом фактически 15 лет. Ну, а представитель губернатора пояснил, что если не изменить устав города сейчас, то в июле он будет нелегитимным, имеется в виду ЗАГС, да, и как следствие вот будет незаконно. И с вашей точки зрения, должен ли губернатор Полтавченко в случае принятия вот этих спорных правил отказаться от возможного третьего губернаторского срока? И вообще, нужно ли было добиваться нелегитимности ЗАГСа, роспуска, может быть, тогда, после выборов?
Ну, я не верю ни в возможность признания нелегитимности ЗАГСа, ни роспуска. Это все скорее из сферы абсолютно такой теоретической некой возможности. Но, во-первых, я хочу сказать о принципиальной позиции нашей партии. Мы выступаем за то, чтобы, начиная с Конституции и кончая любыми уставами либо конституциями субъектов Российской Федерации, была записана очень простая норма. Любое должностное лицо высшей исполнительной власти, президент не исполнительной власти, ну, допустим, для России президент, для регионов губернатор, должен избираться не более двух сроков. Точка. Слово «подряд» нужно убирать. И тогда не было бы вот этих споров. Там считать, не считать. Ну, а если все-таки мы рассматриваем данную коррозию, нужно исходить из здравого смысла. Сейчас идет срок первой полномочий Полтавченко, идет. Поэтому только еще один срок. По выборам, без выборов, неважно. Вот два срока, и третьего быть в принципе не должно. Это будет демократично, это будет справедливо, это полностью будет соответствовать и духу, и букве закона.
К закону о митингах. Сегодня, по-моему, журнал «Власть» написал о том, что обсуждение законопроекта о митингах в Госдуме раскололо фракцию «Справедливой России». Группа депутатов во главе с Николаем Левичем с вами предложила увеличить штраф за нарушение на митингах. А другая группа во главе с Дмитрием Геннадьевым Гудковым хотят максимально якобы затянуть рассмотрение законопроекта, предлагая там какое-то огромное количество различного рода поправок.
5,5 лет партии «Справедливая Россия», я 5,5 лет слышу. Партия наконец-то раскололась. Очередной раскол в партии «Справедливая». Не дождетесь, господа из «Единой России». Я прежде всего обрисуюсь туда, потому что они мечтают об этом. Но дело в том, что если наша фракция выбирает тактику, одна группа депутатов подает смысловые действительно поправки. Ну, например, максимальный штраф сейчас 2000 рублей. Хорошо, давайте сделаем 10 тысяч рублей. Это не 300 тысяч рублей и не 1,5
миллиона. 10 тысяч для кого?
Для физического лица. Угу. И 50 тысяч для юридического лица, а не 1,5 миллиона. А вторая группа депутатов пробует провести так называемую итальянскую забастовку. Внести тысячу абсурдных любых поправок, но которые обязаны будут рассматривать. И якобы, значит, тогда единороссы будут вынуждены там несколько недель рассматривать. Этот закон не успеет к 12 июня и так далее. Значит, этот путь наивен, потому что, зная хорошо регламент, я могу сказать, что сделают господа единороссы. Первое, что они сделают, объявят, мы рассматриваем данный вопрос ровно час, когда останется 5 минут, они скажут, а теперь давайте пакетом отклоним все эти тысячи, там, 20 тысяч поправок. Они проголосуют, а теперь давайте третье голосование, проголосуем, что это не было нарушением регламента нормы. Так как у них 238, к сожалению, голосов, они все это сделают. Но... Пускай пытаются, и я дал добро моим товарищам, пускай и таким путем пойдем. Абсурдным, и понятно, что он отбивается, но пускай единороссы испытывают трудности по всем направлениям. Как смысловым, потому что они должны будут аргументировать, почему здравые поправки, которые разумные цифры вносят, чтобы не разоряли наших людей. 10 тысяч тоже безумно много, но, по крайней мере, это же не 30 тысяч рублей, которыми пытаются запугать людей, которыми пытаются этими поправками, законом в целом сделать так, чтобы люди не выходили в принципе на улицу, и чтобы политические силы не организовывали митинги. Ведь мы уже говорили и вслух объясняем, чего вы хотите добиться. Того, что партии перестанут организовывать митинги, и тогда все пустится на стихийный процесс, потому что зачем брать ответственность мне, как руководителю партии, проводить митинг, туда придет несколько провокаторов, устроят провокации, и мне потом впаяют для моей партии 1,5 миллиона рублей штраф, а на следующем митинге еще 1,5 миллиона, и я так, значит, всю партийную кассу растрачу. Поэтому это может привести к тому, и скорее всего приведет, что митинги будут проводиться стихийно, со всеми вытекающими последствиями. Вот какие меры могут быть, в конце концов, народом приняты, потому что и попытка заткнуть народу рот ни к чему не приведет. Я, выступая с трибуны Государственной Думы при рассмотрении в первом чтении этого законопроекта, сказал, напомню слова Мартина Лютера Кинга, он сказал, уличные беспорядки – это голос невыслушанных. Это тех, кого власть не слушает и не слышит. Не хотите слушать оппозицию в стенах парламента, будете вынуждены слушать голос улицы. Какой бы иногда неадекватный он ни был. Поэтому мы категорически против самого закона. В рамках второго чтения мы будем делать все, чтобы либо закон затормозить, как минимум, либо внести поправки разумные, которые не будут вести к запугиванию людей и не будут вести к разорению людей, конкретных и политических сил, и физических лиц. Если нам не удастся, в любом случае будем голосовать против. Но я хочу сказать, если кто-то думает, что приняв этот закон, они добьются того, что люди сядут у себя по квартирам и никуда не пойдут, они добьются обратного.
Ну, вот этого они не понимают. Федотов сказал о том, что если будет принят закон в таком виде, который предлагается сейчас без вот этих поправок, то будет открыт ящик Пандоры.
Абсолютно правильно, потому что многие люди, вот сейчас, когда началась дискуссия, это вот смотрите, на ровном месте, у нас что, других проблем не было. Кто-то не согласен с выборами 4 декабря, кто-то не согласен с выборами 4 марта, кто-то не согласен с новым законом о выборах губернаторов. Скоро подойдут те, кто не согласен с тем, что с 1 июля вступит в силу 83-й федеральный закон о реформировании бюджетных учреждений. Кто-то сейчас увидит, когда с 1 июля повысятся тарифы на ЖКХ, цены на бензин и много-много начнет возмущаться. Но, кроме этого, вносится вот такой спорный вопрос. И сейчас общество начинает раскалываться. Ты за закон или ты против этого закона? Многие люди не собирались выходить на улицы. А сейчас они скажут, ах так, вы нас хотите запугать, вы нас хотите вообще вот куда-то там затолкать. Не выйдет, мы будем выходить на улицу протестовать против этого закона. То есть сейчас уже начинается движение, когда люди хотят выходить на какие-то пикеты, митинги, протестуя против этого закона. Вместо того, чтобы наблюдать, как якобы волна протеста спадает, поднимается новая волна. Вот что власть, собственно говоря, получает.
Я напоминаю, что у нас Сергей Миронов в студии. Вопросы, которые приходят к вам в чат, в частности, можно также направлять их и на Твиттер, эфир СПБ. Вот Игорь интересуется вашим отношением к Прохорову, предполагает он, как Штрейбрехеру, Михаилу Прохорову.
Прохоров, по-моему, хорошо себя чувствует в Куршавеле. Вот пускай этим и занимается. Дело в том, что не верю ни в политика, ни в кандидата в президенты, ни в партийного лидера Прохорова. Прохоров за бесценок получил народное достояние в лице Норникеля. И никогда я не поверю в какие-то светлые идеи господина Прохорова. Потому что империалист, и капиталист, как бы он себя в какую шкуру бы ни одевал, он таковым и остается. Поэтому моя точка зрения, чем скорее господин Прохоров вернется к привычному для него занятию, посещению Куршавеля, тем спокойнее для него будет.
Значит, наш пользователь, так, SG спрашивает, будут ли СР бойкотировать работу Думы, уходя из зала?
Сейчас бойкотировать не надо. Нужно заставлять единороссов либо затягивать этот процесс, либо принимать разумные поправки. Бойкот – это мера возможная, но ею нужно пользоваться редко. Потому что, помните, мальчик кричал «волки, волки», а когда волки пришли, сказать, никто не испугался. Поэтому этой мерой, вот даже когда этот законопроект рассматривался в первом чтении, мы надели белые ленты, мы сидели в зале, не задавали вопросов, не участвовали в дискуссии, потому что знали, что все равно в первом чтении примут. Значит, таким образом мы протест выражали не выходом из зала, а наоборот присутствием молчаливо с белыми ленточками на груди. Вот так мы сделали, и все заметили. Поэтому формы могут быть самые разные.
Предполагается, что этот закон о митингах должен быть принят до 12 июня, дабы, ну, может быть, даже крест поставить на том самом марше миллионов,
да,
о котором
они
уже...
Они даже не скрывают, господа единороссы, не скрывают, что они гонят именно к 12 июня, чтобы закон уже вступил в силу, чтобы для тех, кто выйдет 12 июня, уже использовать механизмы нового закона. Они даже этого не скрывают цинично абсолютно.
На марш миллионов пойдете?
Наша партия принимать участие не будет. Мы готовы поддержать тех, и будем в том числе юридически защищать тех, кого будут арестовывать. Мы это делаем всегда на всех митингах, на всех шествиях. Значит, у нашей партии своя линия. Мы готовимся к социальным выступлениям осенью. Осенью люди выйдут не рассерженные горожане, а обиженные граждане России, которых больно ударит по карману и 83-й федеральный закон, и повышение тарифов, и много-многое другое. Вот эту протестную волну мы готовы будем возглавить, потому что это полностью совпадает с нашей программой, потому что мы против строительства капитализма в нашей стране.
Вы, в принципе, уже ответили на вопрос, который задает наш также слушатель. Что будете делать, если прокуратура будет сажать Гудкова и Пономарева?
Будем защищать не только Гудкова и Пономарева, будем защищать всех, кого незаконно и ни за что будут арестовывать.
Что касается 83-го закона, который уже несколько раз вы, ну, как название, да, этого закона, процитировали, ну, скажем так, вредность этого закона.
Вредность следующая. Дается государственный заказ на образовательные услуги, хотя категорически не согласен, что образование – это услуга, и на здравоохранение. Если у муниципалитета есть деньги на выполнение госзаказа в бюджете, то тогда он выполняет эти услуги бесплатно. Если денег нет, он начинает брать плату. К чему это может привести? Муниципальное образование X. Приходит школьник из школы и говорит: мама, папа, математика, русский бесплатно, остальные деньги за предметы нужно платить. Вы приходите к участковому терапевту, вам говорят: завезите к участковому терапевту, платите. Вот что может быть. Вот пагубность и вредность это 83-го федерального закона. Это станет, возможно, станет нормой. В том-то и дело, что в каких-то муниципальных образованиях, допустим, в Петербурге, в Москве, денег хватит, а где-то, где нет доходов, значит, не хватит. И тогда они вынуждены будут выполнять за деньги налогоплательщиков, за деньги тех, кто приходит и обращается за этой услугой. Вот поэтому вредный, и мы категорически были против этого закона, настаивали на том, чтобы он не вступал в силу. И обратите внимание, специальное его вступление в силу назначено на 1 июля 2012 года. Прошли думские выборы, прошли президентские выборы, а вот теперь тебе, бабушка, Юрий в день. К сожалению, очень нечестно и несправедливо.
Остается буквально полторы минуты до конца нашего эфира. Правительство, которое у нас новое, хотелось бы услышать ваше мнение.
Поживем увидим. Есть сильные вице-премьеры. Я бы назвал и первого вице-премьера Шувалова, и Рогозина, и Казака. Есть одиозный министр обороны Сердюков. Очень удивительно, почему его переназначили.
Ну, может быть, довести до конца учебной реформы
начатую. Есть, на многообещающий министр культуры, не скрою, я ожидаю от Мединского, что он действительно станет на защиту русской культуры и готов ему в этом помогать. Есть одиозный министр образования, и, кстати, министерство так и разделили, Ливанов, который уже заявил, что ЕГЭ – это самая замечательная вещь, которая может быть, который уничтожает горный университет в Москве, объединяя со своим институтом МИСИ и разрушая старейшее горное
Горный университет в Москве
В Москве,
Но у нас тоже ведь...
Но у нас объединяет как раз на базе Гордова, слава
Богу. На базе
Гордова. А там наоборот, на базе МИСИ. Московский институт Стали и Плавов, ректором Ливанов работал. Поэтому то, что очень много заместителей, навевает мысль, что управлять-то будут новые помощники президента по-старому. Увы, это так.
Спасибо большое. Политик Сергей Миронов был в студии «Эхо». Спасибо, Сергей Михайлович.
До свидания.